Вот давайте просто представим себе такую сцену из какого-нибудь грандиозного судебного триллера. Но на скамье подсудимых сидят не люди, а солнце, луна, сами законы природы и даже концепция судьбы.
О, звучит как завязка для такого, знаешь, амбициозного научно-фантастического фильма.
Да-да, где на карту поставлено вообще все устройство Вселенной. И вот судья, он возвышается над всеми ними и задает буквально один вопрос. Кто из вас может объяснить, с чего все началось, или, точно предсказать, чем все закончится?
И самое забавное, что это не сценарий для Голливуда. Это один из самых древних теологических текстов, которые мы сегодня будем разбирать. И он напрямую бросает вызов тому, как вообще люди привыкли воспринимать реальность, особенно сегодня.
100%. Мы же в современном мире, мы просто одержимы вот этой тотальной предсказуемостью. Нам нужно, чтобы медицина, там инженерия, даже экономика, чтобы все работало как такой безупречный, понятный алгоритм.
Да, есть проблема, мы ее быстренько каталогизируем, находим протокол решения и все, двигаемся дальше. Мир как механизм.
Именно. Мы привыкли к бинарности. И вот когда мы открываем материалы нашего сегодняшнего глубокого разбора, а это лекция доктора Джона Осворта по 42 и 43 главам книги пророка Исаии, становится понятно, что мы, пытаемся измерить океан школьной линейкой.
Это очень точная метафора, ага.
Так что наша миссия сегодня — это не просто какой-то скучный исторический анализ древнего документа. Итак, давайте разберем это. Как текст, написанный тысячелетия назад, может с пугающей точностью описывать мировоззрение современного, человека с улицы, человека, для которого жизнь — это просто случайность, возникшая из ниоткуда и идущая в никуда.
Слушай, это фундаментальный вопрос, и если мы копнем в структуру лекции Освальда, там открываются совершенно поразительные вещи. Этот материал заставляет нас полностью переосмыслить концепцию истинной, прямо абсолютной независимости.
Да, и там еще про разницу между простым соблюдением правил и, реальным изменением сердца.
Абсолютно. И что еще важнее, он объясняет, почему тяжелейшие кризисы, когда кажется, что все рушится, это часто не конец, это как бы отправная точка для чего-то нового.
Но чтобы понять это новое, нам нужно прямо физически прочувствовать, где находятся герои текста. Древний Израиль в изгнании в Вавилоне. И это не просто, временные политические трудности. Это катастрофа.
Полный крах всей их системы координат.
Вот именно. У них нет земли, нет храма, а храм для них был буквальным центром Вселенной. Их национальная идентичность просто стерта. Логично, что они думают, все, Бог нас окончательно бросил, мы стерты с лица земли.
Это абсолютно естественная реакция человеческой психики на травму такого масштаба. Они буквально сравнивают тебя с сухим деревом, у которого просто обрубили корни. Но Асфальт показывает тут потрясающий контраст.
Угу.
Бог через пророка обращается к этим сломленным людям и говорит прямо противоположное. Он по-прежнему называет их своим избранным слугой. То есть изгнание – это не наказание ради их уничтожения. И Освальд тут возвращает нас к более ранним главам, чтобы показать, как это работает.
Но подожди, ощущается-то это именно как гнев. Представь, твои дома сожгли, людей увели в цепях. Как это может быть чем-то, кроме попытки их стереть в порошок?
Ощущается 100% так. Но вспомни 6 главу Исаии. Там знаменитая сцена, где пророк оказывается в тронном зале Творца. Он в панике кричит, что погиб, потому что видит свою нечистоту перед абсолютной святостью. И что там происходит?
Там Серафим берет раскаленный уголь с алтаря и прикасается к его губам.
Да. А теперь представь это физически.
Это жуткий ожог. Он должен был просто кричать от боли.
Именно. Это было невероятно больно. Но цель угля. Не сжечь ему лицо, цель – очистить его, выжечь то, что мешало ему жить. Боль была инструментом трансформации, а не пыткой палача. И Освальд переносит эту метафору на всю нацию. Вавилон – это тот самый горящий уголь.
Ух ты! Это вообще меняет взгляд на природу страданий. Это, очень похоже на агрессивную физиотерапию после какой-нибудь тяжелой аварии. Пациент лежит на столе, а врач сгибает его сломанный сустав.
Разрывает спайки, да.
Да, и чувак просто кричит. И если кто-то зайдет с улицы и не поймет контекст, он решит, что врач садист. А на самом деле он спасает конечность. Боль здесь — это цена исцеления. И там же есть эта фраза, где Бог говорит: «Я помогу тебе».
Вот эта деталь меняет все. Возвращаясь к твоей аналогии, врач же не может заставить мышцы пациента расти сами по себе. Пациент должен сам пахать на реабилитации. Но терапевт не стоит в стороне с блокнотиком, просто критикуя технику.
Ага, то есть это партнерство.
Да. Творец вступает с народом в этот болезненный процесс восстановления.
Ну хорошо, допустим, боль ради исцеления, все такое. Но давай поставим себя на место обычного изгнанника в Вавилоне. Человек каждый день видит эти гигантские зиккураты, золотые статуи Мардука, бесконечные армии. У него же возникнет мысль, а может, дело не в очищении? Может, эти вавилонские боги просто, ну, сильнее?
О, и вот тут мы как раз подходим к той самой грандиозной судебной сцене изначала. Космический суд над идолами. Творец не просто говорит «я сильнее», он вызывает их на открытые дебаты.
И задание там звучит как-то даже слишком просто, нет?
Да, он говорит: «объясните прошлое или предскажите будущее». Кажется, ну, Бог просто хочет блеснуть ясновидением. Но философская глубина тут колоссальная.
А в чем именно глубина? Почему спор вообще идет о времени?
Потому что языческие боги — это персонификация природы. Бог грома, богиня плодородия. А природа — это закрытая система. Асфальт блестяще это объясняет. Языческое мировоззрение рассматривает Вселенную как герметичный контейнер. Все ходит по кругу.
Ага, то есть солнце просто всходит и заходит. Оно часть шестеренок. Оно не может знать, кто собрал этот механизм.
Совершенно верно. И оно не знает, когда этот механизм остановится. В закрытой системе элементы не могут объяснить ее начало или конец. Идолы не мы на суде, потому что они заперты внутри. А Творец находится вне этой системы, вне времени и пространства.
И чтобы доказать, что он вне системы, он выдает просто пугающе точные предсказания. Текст говорит, что изгнание будет именно Вавилон. А во времена Исаии это было вообще не очевидно. Мировой державой была Ассирия. Вавилон так, проблемный городок на окраине.
Да, предсказать их возвышение было невозможно.
Но он идет дальше. Он называет имя человека, который их освободит. Персидский царь Кир упоминается за полтора века до событий.
Вот это просто взрывает мозг.
Ну слушай, давай будем реалистами. Любой современный историк скажет: ребята, это все написано постфактум. Знаменитая теория второй Исаии. Кто-то умный пережил плен, увидел победу Кира и записал все задним числом для идеологии. Как Освальд вообще защищает это от такого очевидного скептицизма?
Это частый аргумент, да. Но Освальд опровергает его внутренней логикой самого текста. Смотри, весь этот космический суд в 42 и 43 главах строится на одном тезисе. Я могу предсказать это до того, как оно произойдет, а идолы нет. Поэтому я бог.
Подожди, то есть если это ловкий редактор?
Да. Если текст написан задним числом, то аргумент просто не имеет смысла. Вавилонские жрецы сказали бы: «Эй, мы тоже видели, как Кир взял город. Ты просто читаешь вчерашнюю газету».
Логично. Вся суть вызова в предварительном знании.
Именно. Если пророчество подогнано под историю, весь этот грандиозный вызов закрытой системе просто рассыпается. Репутация Творца тут буквально зависит от того, что слова были сказаны за десятилетия до событий.
Окей. Творец убедительно доказал, что он оперирует снаружи. Но возникает новый вопрос. Как он будет чинить систему внутри? Он же не просто щелкает пальцами из другого измерения. Там появляется новый механизм — фигура слуги.
О, это вообще один из самых сложных парадоксов книги. Асфальт просит обратить внимание на контраст. В главах с 41 по 48 Израиль называется слугой. Но каким? Слепым, глухим, застрявшим в тюрьме.
То есть он абсолютно пассивен, просто получает помощь.
Да. Но в 42 главе внезапно, бац, появляется совершенно другой профиль слуги. У него активная миссия принести на землю мишпат.
Мы обычно переводим это как «справедливость» или «суд», да? В смысле «наказание виновных».
Да, но Освальд поясняет, что это шире. Это восстановление божественного порядка во всем творении, возвращение гармонии. И методы этого нового слуги поражают. Текст говорит, что он такой кроткий, что надломленные трости не переломит.
И вот тут у меня, честно говоря, все ломается в голове. Смотри, древний мир, суровые законы. Израиль нарушил завет с Богом. Юридически за такое предательство требовалась кровь. Ретрибутивная справедливость. И как этот мягкий слуга, который боится тростинку сломать, может удовлетворить эти жестокие требования? Ставки-то жизнь нации.
Это ключевой теологический момент. Освен детально его разбирает. Механизм в концепции заместительной жертвы. Этот слуга не обрушивает меч на головы виновных, он принимает все юридические последствия на себя.
То есть он не отменяет закон, он берет удар за них?
Абсолютно. Он исполняет справедливость через свою жертву. И вот почему текст говорит, что миссия слуги вызывает глобальную песню радости по всему миру. Это не просто амнистия для одного племени. Это смена самих принципов взаимодействия Бога с людьми.
Это потрясающе. И если мы это понимаем, мы начинаем видеть, кто вообще управляет историей. Вот давай вернемся к нашему слепому народу в Вавилонской тюрьме. Кто их туда отправил? Но очевидный ответ – армия Навуходоносора.
Да, с человеческой точки зрения все так. Но текст утверждает шокирующую вещь. Их туда отправил сам Бог. Вавилонская махина описывается просто как трава. Это лишь инструмент. И Освальд показывает, что для изгнанников это была самая позитивная новость.
Подожди, лучшая новость в том, что их наказал их Бог? Звучит как-то странно.
Но смотри, если их отправил Вавилон по своей воле, значит, Вавилон – самая могущественная сила. Значит, евреи там застряли навсегда.
А если Вавилон – это просто инструмент, тот самый уголь для очищения?
То Творец все еще держит руку на пульсе. Он сохраняет абсолютный контроль и может вывести их обратно в любую секунду, когда процесс завершится.
Это выводит на очень глубокую концепцию. Бог называет себя «Я есмь».
Кульминация независимости. Подумай, мы все тотально зависимы. Наш следующий вдох зависит от кислорода в комнате. Мы зависим от гравитации. Само наше существование зависит от того, что наши родители когда-то встретились. Убери одно звено, и нас нет.
То есть наше бытие обусловлено.
Да, а Творец, заявляющий «Я есмь», абсолютно независим. Он вне цепочки причин и следствий. Ему ничего не нужно, чтобы существовать.
Окей. Если Творец настолько масштабен, как мы должны на это реагировать? Текст говорит быть его свидетелями. И, ну, у современного человека сразу образ. Люди стоят на перекрестке с брошюрами и навязчиво лезут к прохожим.
Да, агрессивный маркетинг такой. Но Освальд показывает другой масштаб. Быть свидетелем – это быть живым физическим доказательством трансформации, которую может сделать только сила извне. Он приводит пример про племя в Папуа-Новой Гвинее.
О, да, помню.
Там культура просто строилась на насилии и убийствах. Это не отклонение, это был их способ выживания.
То есть жестокость в прошивке, в культурном ДНК.
100%. И когда они получили Библию, произошло социологическое чудо. Культура кардинально изменилась. Они стали миротворцами. Они не бегали с листовками. Их измененные жизни стали неопровержимым доказательством силы за пределами нашей закрытой системы.
Живое доказательство. Но там есть еще один момент про свидетельство, который просто ломает логику. Бог напоминает им про исход из Египта, про расступившееся море. А в следующем предложении говорит «забудьте об этом». Зачем напоминать о чуде, чтобы приказать его забыть?
О, это глубочайшая психология. Мы должны помнить характер Бога, но категорически забыть его методы. Почему? Он говорит, вот я делаю новое. Пленники сидели у Евфрата и ждали, что вода опять расступится. Ждали старого сценария. А Бог собирался использовать языческого царя Кира для политического указа. Никаких спецэффектов с водой.
Это так бьет по нашей натуре? Мы же обожаем делать из духовности алгоритмы. Освальд приводит классный пример. Евреи ждали нового младенца в корзинке, как Моисея. А в наше время, ну, человек должен выйти к алтарю ровно на 27-м куплете гимна.
Да-да, упасть на колени, заплакать.
Иначе не сработает. Мы относимся к Творцу, как к торговому автомату. Введи код «Получи банку спасения».
Идеальный диагноз. Освальд выдает шикарный афоризм. Бог всегда последователен в своем характере, но никогда не предсказуем в своих методах. мы хотим запереть его в коробочку ожиданий. И, кстати, там есть отличная лингвистическая деталь про 13 стих 43 главы.
Давай. Оригинальное значение — это всегда интересно.
В старом английском переводе 1613 года там слово «let». Современный читатель думает, это значит «я действую, и кто позволит этому быть». Но в 17 веке «let» означало «предотвращать или останавливать». То есть правильный смысл – «я действую, и кто может отменить это?» Никто не остановит его непредсказуемые действия.
И никто не может их купить. Это подводит нас к финалу и к природе благодати. Творец не нуждается в наших пустых ритуалах.
Вообще, текст прям говорит, что народ утомлял Бога. И не тем, что экономил на благовониях, а грехами и формализмом. Сердца были холодны, они пытались откупиться, использовать религию как рычаг. А Бог говорит, что прощает их ради себя самого.
То есть спасение исходит из природы Бога, а не из наших заслуг. Послушание – это просто благодарный ответ, а не валюта для оплаты билета в рай. Любая попытка манипулировать Богом ритуалами – это провал.
Абсолютно. Он действует из своей любви, а не потому, что мы дергаем за правильные ниточки в нашей закрытой системе.
Мы так привязаны к предсказуемости. Нам хочется, чтобы жизнь была понятным чертежом. Но Исаия разбивает эту иллюзию. И вот о чем я думаю. Если Творец верен себе, но абсолютно непредсказуем в методах, какие удобные рамки мы сами себе построили? Мы так держимся за наши привычные способы решения проблем, но что, если эти рамки сейчас просто ослепляют нас? Что, если наше ожидание предсказуемости мешает нам увидеть то совершенно новое, что зарождается прямо у нас перед глазами? Над этим стоит подумать.